Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, и сегодня мы прочитаем с вами конец 13 главы Евангелия от Матфея. Будем читать с 54 по 58 стих. «И пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем, и Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Вот такой небольшой отрывок. В последнее время я часто большие отрывки брал для проповеди, а сегодня вот такой маленький текст, небольшой. Мы давайте вспомним, да, вот что было перед этим. Мы в 53 стихе с вами можем прочитать, и когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И вот когда он, закончив притчи свои, притчи о царстве, притчи о царстве небесном, Иисус тогда отправился, ну, по сути дела, к себе домой. Конечно, все люди разные, мы ощущаем жизнь по-разному, но большинство людей чувствуют себя дома, когда они приходят туда, где прошло их детство. Вот. В последние дни я переживал это удивительное чувство, потому что моя тетя покойная жила совсем недалеко от того места, где прошло детство, и поминальная трапеза вчера была тоже... Ну, практически в моих родных местах. И хотя я в этом месте Москвы уже очень давно не живу, я уехал с этого края нашей огромной столицы, когда еще был совсем молодой. Но когда попадаешь, ты понимаешь, что ты дома, что это твое родное, ты начинаешь вспоминать, с чем связаны эти места для тебя. Я думаю, что Иисус, будучи истинным человеком, тоже был не лишен определенной привязанности к отечеству своему, да? Ну и в данном случае имеется в виду город Назарет. В Вифлееме-то Иисус, по сути дела, только родился, а все его детство, все его отрочество, юные годы прошли в Назарете. Когда Иисус приходит в Назарет, у него уже... За плечами довольно длинный путь, который он проделал с того дня, когда принял крещение от Иоанна Крестителя. Он проповедовал, исцелял, учил во многих местах уже. Ну вот... После долгого времени он приходит в то место, с которым связано его детство, отрочество, юность. И как это место его встречает? Ну, только что люди слушали его притчи о царстве. Вот знаете, у нас вчера долго времени, довольно, вернее, не вчера, а в прошлый раз, когда мы касались... начало 13 и середины 13 главы Евангелия от Матфея, у нас довольно много времени ушло на то, чтобы только прочитать все эти притчи Иисуса. Люди стояли, может быть, кто-то сидел, слушали. Слушали со вниманием в том месте, где он говорил эту притчу о царстве. И вот теперь он после этого, в общем, положительного опыта. Мы не знаем, конечно, в процентном отношении, какое количество людей вняли его проповедям о царстве. Но, по крайней мере, Иисуса слушали. И это было довольно привычно уже для Иисуса. И вот теперь он приходит в свой город, в город своего детства. И он здесь встречает совсем другой прием. Если в других местах, может быть, не всегда принимали его весть, и уж во всяком случае, конечно, далеко не все принимали его весть, но его хотя бы выслушивали, всегда были благодарные слушатели у Иисуса. Ну или почти всегда, во всяком случае часто. Здесь было нечто совсем другое. Здесь Иисуса встретил скептицизм и недоверие. А, да, это же тот Иисус. Да-да-да, помним. Вот его семья, вот его братья, вот его сестры. Да, и мать его мы знаем, конечно. Откуда? Откуда у нашего Иисуса, который вырос на наших улицах, такая премудрость? Откуда это взялось вообще? С чего бы? Мало ли тут мальчиков выросло на наших глазах, на улицах нашего города. Понимаете, вот на самом деле так работает, как такое стандартное человеческое мышление. Иисус потом обобщил это следующими словами. «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Потому что человек может быть во многих отношениях выдающимся. Но когда он попадает в среду своих родственников, в свою семью, в среду людей, через которых он вырос, то, как правило, люди не готовы увидеть чего-то замечательного в человеке. Даже если оно есть, чего-то интересного. Особенно, когда в человеке есть что-то по-настоящему ценное, как в Иисусе было. Тогда люди как размышляют? Ну, разве этот человек, которого мы давно знаем, ну, что в нем особенного? Да ничего в нем особенного нет. Здесь что в этом? И здесь и неверие в том, что где-то тут среди нас может быть что-то великое или значимое. Здесь и гордость. Как-то мы признаем, что в нем что-то такое есть, чего в нас нет. Чем мы хуже-то? Мы же опять с ним вместе выросли, да? Чем мы хуже? Почему это он такой выдающийся? А мы нет. При этом, кстати, это не мешает часто людям признавать фальшивые достижения. Вот даже если по-мирски или на самом деле незначимые. Вот давайте даже не о духовном поговорим, а о мирском для примера. Вот в каком-то маленьком городе рождается мальчик, потом он уезжает в столицу, потом он становится выдающимся ученым и приезжает на родину. Ну, никакого ажиотажа, как правило. А вот если какой-то артист вдруг из нашего города, о, тогда да, о, тогда да, это звезда, на которую надо бежать. Хотя, если так взвесить, с точки зрения, какую пользу приносит тот и один для общества. Да? Все-таки движут прогресс человечества все-таки люди ученые, которые посвятили свое время своему образованию, развитию, а не те, кто просто научились хорошо петь. Но в глазах общества, даже когда мы говорим об относительных вещах, не о духовных, а о мирских, часто малозначимое значит очень много, а то, что по-настоящему заслуживает общественной похвалы и оценки, мало ценится. Мало в народе ценится, к сожалению. А уж если говорить о духовных вещах, так тем более. Тем более. Казалось бы, надо радоваться. Слушайте, наш соплеменник оказывается такой великий. Ну, хорошо, Господом они не могли его еще признать. Духовный уровень был не тот. Но хотя бы увидеть в Иисусе великого пророка, хотя бы. Они, конечно, могли. Что они же слышали, что он говорил, что он делал в Иерусалиме, как он исцелял больных. Они же были в курсе. Ну нет, нет. Ну это же наш Иисус, но мы же его знаем. Ну что в нем великого может быть? Это всего лишь наш Иисус, который вырос на наших глазах. И все. И соблазнялись о нем. И результат какой? И не совершил там многих чудес, а по неверию их. В духовной жизни есть свои законы. И это довольно точные законы. Мы иногда недооцениваем точности духовных законов. Мы иногда почему-то думаем, что точные законы касаются только материального мира. Вот там точные законы, да, точные законы. Дважды два всегда четыре, физические формулы всегда работают, химические работают, да, и соединение двух каких-то химических веществ всегда даст очень конкретный результат, и по-другому не будет. А вот духовные законы, иногда кажутся такими резиновыми. Вот сказано, что посеет человек, то и пожнет. А мы так, ну, может, все-таки не в моем случае, иногда надеемся, да? Может, мы пожнем, но не до конца, может быть, мы пожнем, но не совсем. Или вообще этот духовный закон можно проигнорировать и вообще не думать, что я сею в этой жизни. Но духовные законы действуют так же неотвратимо, как законы материального мира. Не менее неотвратимо уж точно. И вот для того, чтобы один из этих законов стоит вот в чем. Чтобы что-то духовно увидеть, нужно быть способным верить. Нужно быть способным увидеть. Иначе говоря, духовный закон состоит в том, что Бог не действует вопреки неверию человека. Неверие человека – это его позиция, это его выбор, как ни странно. И неверие всегда имеет вот это последствие – когда человек не верит, он просто не способен увидеть Божьи чудеса. Он не способен оценить духовные ценности. И поэтому вот этот скептицизм, который был в жителях Назарета, он, этот скептицизм, их самих духовно обокрал. Бедные жители Назарета. Они так не смогли понять, что сам Бог в лице Иисуса приходил в их жизнь. Но теперь опять, как я это часто вам говорю, нужно подумать о том, почему этот эпизод сохранился в Евангелии. Ведь, казалось бы, Евангелие написано для назидания церкви, то есть для тех, кто не как жители Назарета, да? Те, кто узнали в Иисусе Спасителя, для тех, кто узнал Спасителя Христа. И вроде бы это не про нас. Может быть, этот отрывок просто для евангелизационной деятельности, для того, чтобы мы однажды могли сказать кому-то: вот ты не верь, тебе, твое неверие закрыло тебе глаза, Иисус стучится в твое сердце, а ты сомневаешься. Но, может быть, и для этого тоже. Но вряд ли только для этого эти слова сохранены в Евангелии. Я с детства знаю один православный храм. Над входом в этот православный храм надпись «Ведомому Богу», то есть с церковнославянского на русский это можно перевести как «познанному Богу», «Богу, которого мы познали». Хорошая надпись. Действительно, я надеюсь, что те, которые строили этот храм, они действительно знали Бога, которому они этот храм построили. Но это Бог, конечно, знает. Но вы знаете, я вот думал, и сейчас думаю, вот через эти врата храма через эти двери проходило огромное количество людей. И я убежден, что многие из них даже голову не поднимали на ту надпись, которая там наверху, над ними. И вот для всех их тот Бог, к которому они пришли, он ведом или нет? Он познан или нет? В чем тут дело не в том, что храм православный, понимаете? Я думаю, что если бы над нашим молитвенным домом написать что-то подобное, был бы тоже вопрос тот же, да? Мы верим, что Бог нами познан, но для всех ли всегда и в какой степени это правда? Вот это очень важный вопрос, потому что Иисус может быть неузнанным даже верующими в Него. Сейчас, может быть, скажу, я сказал вещь, которая требует разъяснения. Я, конечно, сейчас это разъяснение сделаю. Почему жители Назарета не увидели в Иисусе Христа? Даже пророка не увидели, по сути дела. Почему? А потому что в том, что нам привычно, да, там была и гордость, я так думаю, не без этого, но еще и потому, что мы не склонны видеть в привычном великого. Великое всегда где-то далеко. Оно не может быть рядом с нами. У нас все обыденное. Вокруг нас все обыденное, серенькое, обыкновенное, а великое оно где-то там. Вот как сейчас осуществляются наши встречи с Иисусом? На самом деле мы переживаем очень много встреч с Иисусом. Вот открыли Слово Божие, прочитали, ну, Евангелие, например. Увидели, что Иисус делал, еще раз напомнили себе, о чем Он проповедовал. Закрыли. И, может быть, забыли через пару часов. Это же обычное чтение Писания. Ну, есть у нас такая баптистская привычка Писание читать. Пока еще не исчезло, да? Вот в нашей среде все-таки многие люди читают Библию каждый день. Слава Богу, так и должно быть. Но понимаете, у нас чтение Библии превращается в совершенно обыденную вещь, от которого мы ничего не ждем-то, в общем, как правило. Ну, всегда, предположим, у нас у всех разные обычаи, ну, предположим, кто-то там пару глав читает Писание на ночь. Ну, почитали, помолились, уснули, утром, может, и не вспомнили, о чем читали, вечером еще пару глав прочитали, и опять та же самая, да? Когда мы читаем, например, Евангелие, мы же непосредственно с Иисусом встречаемся, который обращается к нам через свою жизнь, через свое слово. Но мы осознаем вот это посещение Иисуса, осознанно нами или нет? Или мы, как жители Назарета, да, как-то пропустили мимо себя? Ведь, понимаете, это огромное событие. Иисус говорит с нами через слово свое, напрямую говорит. Но мы же всего лишь прочитали Писание. Потом мы в воскресенье всего лишь пришли в нашу церковь. Ну, правда, вот особенно такая, как наша. Слушайте, если очень повезет, наберется два десятка человек, да. Ну, что тут особенного может произойти? Слушайте, это ж небольшое собрание. Не, маленькая церковь. Разве у нас может тут как-то особенно действовать Бог? Разве мы можем здесь встретиться с Иисусом сегодня, например? А ведь Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них. Вот понимаете, даже если бы нас было меньше, чем сейчас, даже если бы пара человек собралась, а Иисус гарантировал свое особое присутствие. Мы это понимаем? Мы это понимаем, что Иисус сейчас с нами? Он занят нами, точно так же, как Он был занят теми людьми, о которых мы здесь читаем во время своего земного служения. А еще раз в месяц у нас с вами Вечеря Господня. Ну, как всегда, первое в воскресенье месяц приходит, у нас Вечеря Господня. А ведь Иисус особенно близок в этот день. Особенно близок. Он дает с собой соприкоснуться, если мы открыты, если мы понимаем это. Он особым образом соприкасается с нами и может особенно затронуть наше сердце, потому что это общение во время вечери Христа со своим народом, среди прочего, в Писании обозначено таким сильным словом, как приобщение тела и крови Христа. То есть мы имеем возможность в вечере Господней быть пронизанными буквально Голгофой. Христом распятым, чтобы потом стать Христом воскресшим, нашим живым Господом. Но ведь это обычная церемония. Мы даже не осознаем, наверное, насколько близко Господь подходит к нам каждый раз, чтобы открывать себя нам, и чтобы мы открыли себя для Него в момент вечери Господней. Первый раз Христос совершал вечерю для очень маленькой группы. Можно сказать, что за эти 3 года, пока Христос проповедовал, ученики из группы 12 стали его семьей, такой походной, можно сказать, семьей, да, потому что Иисус с ними ходил, с ними жил, с ними спал, с ними ел. Ну да, время от времени он их куда-то посылал, но в основном Иисус жил с ними. И вот вечеря Господня, самое первое, да, это такая семейная трапеза. А вот дальше начало происходить нечто интересное. Вот когда мы читаем Деяния святых апостолов, самые первые главы, да, то мы читаем о том, что они собирались для того, чтобы есть хлеб по домам. Тоже, наверное, первый опыт был, что на вечерю Господню в Иерусалимской церкви во всяком случае часто собирались небольшими группами. Но надо понимать, что это было не какое-то особое учение, а дело в том, что когда возникла первая Иерусалимская община учеников Христа, у них еще ничего не было, сразу начали в первые же дни, церковь начала расти, но многие из нас не понимают, простите, что у них не было молитвенного дома. Поэтому церковь, она вынуждена была собираться маленькими группками. Но дальше, и если мы внимательно читаем книгу, ту же самую книгу Деяний и послание апостола Павла, да, когда, например, Павел пишет Коринфянам, он уже пишет, Коринфская община тоже была очень многочисленна уже, но апостол Павел уже говорит о том, что они собирались все вместе для того, чтобы совершать вечерю Господню. Надо сказать, что Церковь Христова училась не только духовным вещам очень быстро, но и практическим тоже. Потому что очень быстро христиане озаботились тем, чтобы у них были места для больших собраний. И когда такая техническая, иногда климат южный это часто позволяет, вероятно, они вообще собирались под открытым небом. Но уже была осознана необходимость совершать вечерю не по маленьким группкам, кучкам, а для всей, например, большой коринфской общины. Да, когда вы собираетесь на вечерю, друг друга ждите. Почему? Потому что не важно, церковь маленькая или большая. Важно, что любая церковь – это духовная семья. Большая она или маленькая. И поэтому, и так это выработалось еще практически, начало вырабатываться с первого столетия, уже мы в Новом Завете уже видим это. И дальше всю свою историю на вечерю Господню каждая церковная община во все времена старалась собираться вместе. Потому что вечеря Господня, да, она призвана собрать всю духовную семью по местной церкви вокруг Христа. А для чего? Вот представим себе, да, вот эта картина, с которой я сюда приехал. Если кто не помнит, первый день, когда я с Виктором Владимировичем приехал сюда, я вам привез вот купленную в Чехию вот этот гобеленчик. Вот здесь Христос с учениками, здесь изображена Тайная Вечеря. Но я думаю, что мы не всегда отдаем себе отчет, что когда мы через две недели, да, через две недели у нас будет ноябрьское хлебопреломление, будет абсолютно то же самое, что и здесь. Только здесь Христос, видимо, присутствует, а среди нас Христос будет невидимо присутствовать. Но это будет то же самое. Христос, хотя и невидим, но абсолютно реально присутствует в церкви каждый раз, когда мы совершаем вечерю Господню. Он реально, Он здесь, Он с нами. Но вот этот визит, он осознается нами, или мы, как жители Назарета, его не замечаем? Вот в чем вопрос. И это не полный список посещений Иисуса, который мы переживаем в нашей жизни. Обыденность – это враг духовный, ощущение обыденности. Потому что мы уже многие давно христиане, слишком давно, и поэтому мы открываем Библию, которая и уже не испытываем трепета от этого. Мы молимся и не испытываем трепета от того, что мы говорим с Владыкой всего мира. Мы разучились ощущать Божие присутствие по-настоящему, в каких бы проявлениях оно к нам ни приходило. Мы всего лишь читаем Библию, мы всего лишь молимся, мы всего лишь пришли в церковь, мы всего лишь слушаем, не обязательно Михаила Ивановича, хоть Петра Петровича, хоть Петра Петровича, хоть Ивана Ивановича. Ну, это ж наш пастырь, мы его хорошо знаем. Наш проповедник, мы его хорошо знаем. И мы даже помыслить не можем, что через служителей, которых мы хорошо знаем, сам Иисус может прикасаться к нам. А ведь может. И вот вечеря Господня тем более. Да, это не всего лишь хлебопреломление. Это Иисус незримо садится с нами за один стол. Пусть Господь благословит нас быть настроенными на Иисуса, быть не такими жестокосердными, как жители Назарета в это посещение, чтобы нам видеть чудеса Божьи в нашей жизни, надо быть открытыми к тому, чтобы видеть присутствие и действие Иисуса в нашей жизни. Да поможет нам Господь быть открытыми. Аминь.